Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет наместник старшини «Руху за свободу» Юрась Губаревич. Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. Трохи про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба, местами снег, туманы, на дорогах гололедица. Температура по ветру в ночи от минус 9 до минус 16 градусов, при прояснениях до минус 20. У день от 6 до 13 градусов морозу. И зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином выпуск новинок. Рада безпеки ААН отменила санкции супроть Ираку, уведенные при режиме Саддама Хусейна. У приватности спыненное деяние эмбарго на поставку зброения у Ирак, уведенного в 1990 году, после агрессии Ираку супроть Кувейта. Адмененные программы «Нафта» у обмен на харчевание и специальный международный фонд развития Ираку, створен в 2003 году. Рада безпеки ААН так само дозволила Ираку развивать ядерные технологии у мирных метах. У Москве сегодня затриманы около 1000 человек для предухиления боек на этничной глебе. У некоторых затриманных конфискованная холодная и травматичная зброя. По воле прессового представника московской милиции Виктора Бирюкова, ситуация в Москве контролируется правоохочими органами. Как поведомляет корреспондент Радио Свобода, у Петербурге на Сенной площади на месте меркованной бойки помеж футбольными заузяторами и представниками национальных диаспор затримано 60 человек, у яких конфискованная зброя. Про значные инциденты не поведомляется. У Европейском парламенте сегодня отбылась церемония уручения штогодовой премии имя Сахарова за унесок у оборону правов человека. Лауреатом премии сёлета стал кубинский диссидент Гильермо Фариньяс, сведомый своей правооборонной деятельностью, а так само голодовками у тюрьме. Сам лауреат на церемонии не присутничал, бо улады Кубы ему не дозволили покинуть краину. Свою опушнюю голодовку протесту Фариньяс тримал сёлета 135 дзён, и он потребовал вызволения 52 политзняволенных, и кубинский урад, дякуючи умяшанню католицкой церкви, соступил. Люди были вызволены. Сегодня суд принял решение перенести на 27 снежня обвяшчение присуду былым совладальником ЮГОСу Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. До будинку суду в Москве пришли сотни людей, как подтримать Ходорковского и Лебедева, на былых совладальников ЮКОСа, которые отбывают 8-годовые термины зняволення по воле обвинувачивания у экономичных злочинствах, теперь открыли другую криминальную справу. Генеральная прокуратура Украины распочала криминальную справу за растрату относно былой премьер-министерки Юлии Тимошенко. З ее взяли подписку про невыезд. Сегодня Тимошенко снова была на допыте у уголовной следчей управе, але покуль обвинувачення ее не выставили. Тимошенко уже несколько раз допытывали у справе про неметовое використання грошей, которые были отриманы от продажу газопарниковых квотов по водле киевского протоколу на сумму более як 2 мільярди рублей. У Риме у часе сутычек помеж полицией и демонстрантами были поранены около сотни человек. Люди протестовали супроть решения парламенту подтвердить довер ураду Берлюскони. Это был выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет наместник старшини «Руху за свободу» Юрась Губаревич. У блиц-анализе редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старкевич прокомментует заявы Александра Лукашенко на нараде по пытаниях президентской кампании и обеспечения громадской безопасности. Письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про то, как литературные сюжеты часом перетвораются у життё. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Юрась Бушляков з глядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У первый день дотерминового голосования на выборах президента Беларуси проголосовали 3,4% выборников. Про гэта паведаміў сакратар Центра выбаркаму Миколай Лазавік. Правоабаронцы фіксують факти примусу виборників до термінового голосування на виборах. Поводле одного з координаторів громадянської кампанії «Правоабаронцы за свободные выборы» Валентина Стапановича, такі факти були відзначені на 9% виборчих участків, де працювали назиральники кампанії. «Рух за свободу» презентував кампанію назирання за президентськими виборами у Білорусі і поза межами країни. Больш за 600 активістів руху будуть працювати на участках у різних регіонах Білорусі, а так само у шерегу європейських столиць. Частка назиральників уже розпочала працю. Намісник старшині «Руху за свободу» Юрась Губаревич.
Є завищена явка, є інформація, що людей, коли не заганяють, то настойливо просять з'явитися на дотермінове голосування. Особливо ця ситуація назирається у студентських інтернатах, так само на підприємствах, де співпрацовників просто просять наведати виборчі участки дотерміново.
Кандидат у президенты Микола Статкевич у своем видеозвороте закликал войсковцев и офицеров силовых структур заховать гонор и не дать утягнуть себе у злочинства. Один человек спробует переконать вас, что он головнокомандующий, что он президент и мая право отдавать любые загады. Это не так. Это право он стратил у 1999 годе, заявил Статкевич. Кандидат у президенти Віктор Терещенко закликав виборників не удільничать у акції на Кастришнінському пляці у Мінську 19 снежня. Однак при цьому повідомив, що сам збирається на площу. З нового року амбасада Франції буде координувати програми співпрацівництва Білорусі і НАТО і виконувати функції представництва НАТО в Україні. Сьогодні у амбасаді Литовської Республіки у Мінську відбулася урочиста церемонія передачі повномоцтва в амбасаді Франції. Представники шерегу аналітичних центрів США завершили свій візит у Білорусь. Напередодні їх прийняв Олександр Лукашенко. Політологи звертають увагу на те, що їхні американські колеги контактували переважно з офіційними особами. Міжнародний оглядальник Роман Яковлевський.
У мене таке особисте враження, що білоруський бок, по-перше, їм хочеться підпитатися на цей раз американськими мозгами. По-друге, я не виключаю, що це і певний сигнал у той же московський бок, що ми цінуємо мозги не тільки російські, а лише американські.
Поводле індексу демократії, який складає аналітичний відділ британського часопису «Економіст», Білорусь знаходиться на 130-м місці серед 167 країн світу. У рейтингу Білорусь віднесена до категорії країн, які характеризуються як авторитарні режими.
Події середи оглядав Юрась Бушляков. Другий день ідзе датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта Беларусі. У першы дзень, аўторак, паводле цэнтра выбаркаму, прагаласавалі 3,4% выбарцаў. Датэрміновае галасаванне ідзе з апярэджаннем графіку 2006 году. Тады, паводле афіцыйнай інфармацыі, на выбарах прэзідэнта датэрмінова галасавалі 31,3% выбарцаў. Гэта амаль траціна беларускага электарату. Альтэрнатыўныя кандыдаты заклікаюць не браць удзел у датэрміновым галасаванні. Паводле іх, менавіта такое галасаванне выкарыстоўваецца як асноўны механізм фальсіфікацыі выбараў. Назіральнікі ў рэгіёнах, якія спрабуюць кантраляваць датэрміновае галасаванне, сутыкаюцца з цяжкасцямі. У прыватнасці, ім забаранілі ўваходзіць у памяшканні са скрынямі для галасавання ўначы. У гэты час там могуць заставацца толькі дзяжурны міліцыянт. У выніку актывісты арганізоўваюць начныя дазоры, каб кантраляваць захаванасць скрыняў. Пра гэтыя ды і іншыя асаблівасці працы назіральнікаў на датэрміновым галасаванні інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслав Кулік.
Гомельщина. Координатор кампанії за справедливі вибори, керівник регіональної організації АГП Василь Поляков.
Перший день детермінового голосування показав, що улади покуль не жадають нічого міняти. Усе йде по тим же сценарію, що і раней. Нечакано для нас почали або не допускати назиральників до процесу за детерміновим голосуванням і навіть видаляти наших назиральників.
Оповідає назиральниця Світлана Пілосєвич.
Мене накерували на назиральник, будильником на 22 участок, які містяться у будинку університету Скорини. Керівник комісії, проректор Сергій Ганєніс. У перший день, коли почалися вибори, один з наших назиральників сфотографував печатку на скрині. На його одразу составили протокол і відхилили від уділу у назиранні.
Як каже назиральниця, було відомо, що термінове голосування тут проводиться організованим порядком.
Студенти йшли групами у перепинок поміж лекціями, тому що вони були роздіти, без всяких сумок, з своїх аудиторій виходили. Було бачно, що це голосування робиться організовано.
Гамельчук Петр Тимошенко провів з ще одним назиральником цілу ніч коло участків для голосування, яке місяця у актовій залі середньої школи номер 45.
Бачили, до пол-11 гаращий світ в актовом залі, 42-41 участок. Пол-11 світ потух, і до утра його не було. А ми дежурили на вулиці під окнами в машині.
На Могилевщині назиральники ночних дозорів не проводять. Вони намагаються отримати від участкових комісій дозвол на то, щоб заставатися на ніч і на час обіду у помешканні со скринями для голосування. Повідомляє Андрій Білогубов.
Такі звороти написали 13 назиральників з обласного центру. Чому? Тлумачить координатор кампанії «За справедливі вибори» Юрій Новіков.
На цих виборах міліціянти знаходяться там, де заховується скриня для голосування. І туди наших назиральників не пускають. Таким чином відбувається, що цей участок ночі, наприклад, він не опечатаний. Туди ночі, в принципі, може прийти хто завгодно. Зробити там подміну.
З 13 звороту відказ покуль отриманий тільки на один. Назиральниці Анжеліці Тарасенці відмовили.
Формальна відписка сохранності урни обеспечує комісія. Мені не подобається, що ізначально така установка, якщо ти сотрудник міліції, то ти порядочний чоловік. Якщо ти наблюдатель, то ти, извините мене, сволочь, все остальное.
Градинщина. Що показує незалежне назирання за початком дотермінового голосування на Градинщині, повідомляє Сергій Островцов.
У городі на виборчому участку номер 101 у середній школі номер 34 назиральникам від Білоруського Хельсінського комітету зареєстрований Роман Юргель. Каже, що на участку активно голосують міліціянти, помежники, митники, які живуть побач.
Один міліціянт хотів за півгодини до відкриття участка проголосувати. Каже, мені йти на службу на розвод караула, дайте я зараз проголосую.
Так званая лібералізація виборчого законодавства зусім не відчувається, каже довірена особа Ярослава Романчука Юрій Стомін.
Комісія працює по-старому, навіть лічби, які я не повинен давати, наприклад, лічби по виборщикам, по кількості зареєстрованим на участку, вони не дають.
У комісіях не хочуть йти на контакт з довіреними особами, коли вони приїжджають на участок, зазначає Істомін.
Ніякої інформації фактично не дається по участку. Така настерога відносно до мене, якби до наших начальників. Тому я думаю, що все ж таки можна зробити і попередній вивод, що все буде по-старому, вони будуть фальсифікувати вибори. Тим більше, от ті постанови, які ЦВК зараз прийняла, вони просто такі обтікаючі, не дають конкретних указань, наприклад, керівникам комісії допускати назиральників непосередньо к назиранню за підліком голосів.
Правооборонця Віктор Сазонов міркує, що атмосфера на участках часом доволі напружена. Ставлення до незалежних назиральників не помінялося, каже він.
Були випадки, коли із-за своєї некомпетентності і жадання не допустити назиральника, вельми довго люди в комісіях займались протоколами, казали, що вони неправильно оформлені, не хапає опечаток. Були випадки, коли особисто старшиня Центральної виборчої комісії Ярмошина телефонувала, щоб розібратися в цьому питанні, і назиральнику після цього одразу реєстрували.
Такі випадки були в Дятлові і в Обухові Городенського району.
Больше информации про ходу дотермінового голосування на нашому сайті свобода.орг. І пізніше у нашій програмі гостем буде намісник старшині Руху за свободу Юрась Губаревич. Рух за свободу так само займається назиранням за президентськими виборами. Більш за 600 активістів працюють на виборчих участках у різних регіонах Білорусі, а так само у шерегу європейських столиців. Про дотермінове голосування виказуються і наші слухачі. 266-39-52, номер автоотказ. У Менску.
На Гжанском льна комбинате моя племянница родная работает. Даже позвонила нам сегодня ранецей. Заставляют сильно идти досрочно голосовать. Что это такое? Это вообще безобразие полное.
Недавно на Радио Свобода пошел такое питание. Чи готовы вы голосовать дотерминово? Особисто я навіть за мільйон доларів не пойду голосувати дотерміново. Чому? потому что не лечу себе быдлом. Я ведаю, что в этом выпадку мой голос будет переробленный неким там насупотлеглым, яким вздумается.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и подеи до терминового голосования уже комментуют наши музычные оглядальники, музычные герои Савка де Гришка. Старые знакомцы да идейные оппоненты сустрелись подчас дотерминового голосования.
Я пошел на участок назиральником, только я примчался, Савка уже там.
Ну а что, приятель, ты хотел иметь? Я же председатель, мое место здесь.
Я проконтролюю, я про все скажу. Каждый из вас мухлюет, ясно и бомжу. Бабка голосует за себе и сына. Стоп, я протестую, так быть не повинна.
Бабушка хотела просто нам помочь. Проголосовала за сына и за дочь. А еще за мужа, что ход назад угас. Правда, почему-то он в списках есть у нас.
Ваши я матроны, коли шоу подлик. Разбуйные формы убачить медали. Просто ничего, только те лясы, якие не быта личить голосы.
Знаешь что, Григорий, лучше уходи. Хватит тут мне спорить, президент один.
Я пошел на площадь, вам усим кранты. Сядешь у галешу, Савка, завтра ты.
Музычный коментар у музычной программе Лявона Вольского. До речи, Лявон Вольский будет назиральником на одном из менских выборчих участков. Сегодня большая частка кандидатов у президенты проводила встречи с выборцами. Ярослав Романчук у Слоніме, Микола Статкевич у Жлобине, Виктор Рымашевский у Могилеве, Владимир Някляев у Гомеле, Рыгор Костусев и Андрей Санников у Менску. Виктор Терещенко зарабил шерег гучных заявов на прессовой конференции у Менску. Передаем наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Виктор Терещенко заявил, незалежно от того, кто переможет на выборах, он готов быть найманным працовником для реализации программы стабилизации белорусского рубля. И он означил, что иначе чекается третья деноминация белорусского рубля, дефолт, банкротство державы. Спадар Терещенко сказал, что ему не поступали пропановы увойти в аурад, але он различивает, что такая пропанова поступить после выборов. И он сказал, что посада повинна давать ему правы и полномоцтвы.
Я должен иметь полномочия, команду, обязательные условия, которые я поставлю. Если глава государства скажет мне и пожмет руку, да, Виктор, я доверяю и даю эти полномочия, я на это пойду.
Корреспондент «Свободы» запытался у ситуации, коли господар Терещенко не может, как он кажет, докричаться до уладов, как реализовать свою программу, то теня лечить он потребным выйти на площадь 19 снежня. Кандидат отказал.
Участие в митинге 19 декабря, а это не санкционированный митинг.
Удел у митингу 19 снежня, а это не санкционированный митинг, это право каждого гражданина. 19 снежня я к кандидату президенты на митинг я пойду и буду у им брать удел. Але я прошу своих соотечественников не приходить на площадь 19 снежня, не подтримливать политические лозунги партии, которые штурхают на беспорядок. Поход на толпу на резиденцию ничего не изменит. Президент Республики Беларусь – это человек, который пойдет на крайности, не спиняющийся. Я вельми не хотел бы этого. 19 числа, не ведаючи выников, зарабить на площади кровопролитё, я не хочу на это штурхать. Але не успрымайте, что я за выконавчую уладу, те некого хочу оборонить.
Или что-то хочу кого-то защитить.
Так само господар Терещенко сказал, что не собирается сдымать свою кандидатуру с выборов. Никто из инших кандидатов, поводле ягоных слов, так само не собирается это робить, и теперь у гэтым нема сенсу. Комментуючи заяву Терещенки относно сустречи с выборцами на Костышницкой площади 19 снежня, Микола Статкевич отзначил, что господар Терещенко опынулся у складанной ситуации.
За им
Сосед он сказал, что место на вас забили из машины. И он наполохался. Я по-человечески разумею его страх. Тут вся краина наполохана. Я думаю, что эти заявы выкликаны именно страхом. Ранее, когда страху было меньше, но только перед дебатами, он пропоновал мне три заявы, где оказалось про то, что когда не пустят представников выборшей комиссии, не дадут еще телевизии, то мы признаем выборы несоправными и повинны выходить на площадь. И он чему-то изменил свою позицию. Но это все-таки связано с тиском моего. На жаль, не все в доме это могут тискать этой влады.
Пригор Костусев, який сьогодні проводив зустрічі з виборцями у Мінську, так само здивлений этой заявой Терещенки.
Учора я з ним розмовляв по телефоні, і ми розмовляли з ними про площу. І ми однозначно виказали таку супольну позицію, що ми на площу пойдемо, але там повинні бути мирні акції протесту. Я, як кандидат на посаду президента, закликаю людей на мирні акції протесту, тому що любая кров – це кепська.
Ярослав Романчук каже, що кожен, у тому ліку господар Терещенка, має свій пункт глядження.
Так что у нас видовочно разные стратегии, разные подходы до этого. Запрашиваем людей на площадь, на свято, на то, как разом мирно взяться за руки и чекать демократических изменений. Выходит на площадь, это, конечно, наше право, але супрать того, как революцию робить никого. Я супрать этого.
Виталий Рымашевский отзначил, что заявы Терещенки не повлияют на ожидание людей выйти на площадь.
Белорусская влада сегодня настолько безглуздая, что она сдает своих агентов. Белорусская влада робит ставление на то, что будет псевдоопозиция с ее шерохом, и она сдает своих опошних претендентов на эту псевдоопозицию. Правда, есть еще шерох оппозиции, вот это уже больше небеспечно. Шерох реально демократичных сил. Те люди, которые наробили уже часть ушкоды, и еще, я думаю, что могут. Так я не стал бы надавать великой уваги этой заяве.
Меркование кандидата в президенты Виталя Рымашевского. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые подзеї сераді. У перший день дотермінового голосування на виборах президента Білорусі у авторок проголосували 3,4% виборників. Про гэта повідомив секретар Центру виборкаму Миколай Лозовик. Гэта болей, чым за такі перший день на мінулых президентських выборах, а тады дотерміново проголосовала амаль траціна электорату. Правоабаронцы фіксують факты примусу виборников да дотермінового голосування. Паводле одного з координаторов громадянской кампании «Правоабаронцы за свободные выборы» Валентина Стефановича, такие факты были отзначены амаль на каждом 10-м выборчем участку, где працавали назиральники. Кандидат у президенты Микола Статкевич у відеазвароте закликал войскоўцаў и офицеров силовых структур заховать гонор и не дать утягнуть себе у злачинствы. Самоотчувание шматдетной мати Натальи Шкадун, якая голодая в Могилеве, значно погоршилася. Мати пятерых детей, докторка областной станции переливания крыви, обвестила голодовку 6 дён тому, потребуючи от уладу полепшить ее жилевые умовы. Семья Шкадун стоит на чарзе с 1999 года.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко на нараде по пытаниях президентской кампании запотребовал от правоохранных органов не поддаваться на провокации и надейно обеспечить оборону громадянов подчас выборов. Реакция правоохранных органов, да и военных, повинна быть адекватной и жесткой, заявил Лукашенко. Как можно оценить эту и иншие заявы керовника державы, на кого они скированы? На это питание Виталя Цыганкова отказывает редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старкевич.
На кого, перш за все, накированы гэтые выказывания Александра Лукашенко на конт площи, на конт акции протеста оппозиции 19 снежня? Ти мел ён на мэте, перш за все, заполохать потенциальных удельников гэтай акции, зарабить так, каб люди не пришли на ее? Ти можа гэтые слова были больше накированы да супрацовников силовых структур?
Я мяркую, што супрацоўнікам сілавых структураў Александра Лукашэнка і так мае шмат каналаў, каб давесці сваё стаўленне і загады, што тычыцца дзеянняў у тых ці іншых абставінах. Канешне, гэта скіравана на патэнцыйных удзельніках у плошчы, бо зараз існуе такі погляд, што паколькі была адносна ліберальная выборшая кампанія на этапе збору подпісаў, на этапе агітацыі, то можа выйсці істотна больш народу на плошчу 19 снежня, чым свой час 19 сакавіка 2006 году. Бо тады наадварот ішло. Запалохванне вельмі жорсткае, пагражалася крымінальнымі справамі, абвінавачваннем у тэрарызме і гэтак далей, і гэтак далей. І ўлады спахапіліся, вырашылі ўсё-ткі дадаць такога перцу, каб тыя, хто вагаецца, не думалі, што ўжо выхад на плошчу гэта будзе ўспрымацца нейтральна.
З іншого боку, виказує Олександр Лукашенко, як це часто буває, у певному сенсі суперечливий. З одного боку, він каже, що реакція правоохоронних органів, да й воєнних, повинна бути адекватною і жорсткою. З іншого боку, через кілька хвилин, каже, що сьогодні немає необхідності приміняти ніякі надзвичайні методи.
Це абсолютно стандартний стиль Лукашенко. Він вельми часто робить у межах одної промовы, суперечлівыя заявы, таму кожны пачуе тое, што захоча пачуць.
Не менш суперечлівай заявы можна палічыць і слова Александра Лукашэнкі пра датэрміновае галасаванне. Кіраўнік дзяржавы нават даў заданне Віктару Шэйману разабрацца з тымі фактамі прымушэння да датэрмінова галасавання. Ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка рэагуе гэтак на тыя факты, якія ўжо з'явіліся пра шматлікія парушэнні падчас датэрмінова галасавання і вырашыў паказаць, што вось ён, маўляў, супраць гэтых парушэнняў і датэрмінова галасаванне, маўляў, павінна проходит цивилизованно и законно.
Это такой спектакль мастацкой самодеятельности, призначенный выключно для Захода. И это уже было ранее, когда списывались разные выборчие технологии на небыто местовую инициативу, что центральная улада загадала робить все по-честному, а вот на местах не разобрались и занадто подошли до этой справы по старых лекалах. Однак на сам рэч відавочна, што датэрміновае галасаванне Лукашэнку неабходнае, і таму ён у межах адной і той жа прамовы сказаў, што можаце папрасіць людзей ісці на датэрміновае галасаванне. Ці уяўляеце сабе, як кіраўнік прадпрыемства просіць сваіх працоўных пайсці, і як яны рэагуюць на гэтую просьбу? У знакамітым рамане Марыя П'ю «Захросны бацька» быў такі выраз. Пропанова, от якой нельга адмовиться. Ось тут мне здаецца, что нечто вельми подобное.
Блиц-анализ свободы.
Сьогоднішнія заяви Александра Лукашенка коментував редактор інтернет-видання «Солідарність» Александр Старикевич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і до подій виборчої кампанії ми вернемося пізніше у нашій програмі і розкажемо про сьогоднішні зустрічі кандидатів у президенти Віталія Римашевського і Володимира Някляєва. А зараз про міжнародну подію. У Москві сьогодні відбулися сутикненні радикальної молоді з виходцями з Кавказу. Затриманих каля тисячі чоловік, у некоторих конфіскованих холодна і травматична зброя. Гэта не перше міжетнічне сутикненні на гэтым тидні. 11 снежня на Манежной площі у Москві більш за 30 чоловік потерпіли у сутичках поміж міліцією і удельниками масового мітингу націоналістично настроєних молодзёнов у сувязі з забойством футбольного фаната. І ми погутарили про сьогоднішнє з нашим московським кореспондентом Віктором Дзятліковичем.
Ну что, отбывалось фактично то, что было несколько дней тому на Манежной площади, просто, скажем так, улады были до этого раз больше подрыхтованы, потому что сразу после падения на Манежной площади у интернете, перш за все, пошли обвестки про то, что сегодня, это значит 15 снежня, на одной из центральных площадей Москвы так само отбудется бойка помеж выходцами из Кавказских республик и русскими националистами. Ну, фактично так и отбылось. Як я зараз зв'язувався із своїми знайомими, які там знаходилися, і сам їхав у метро і бачив велику кількість міліції, але це не перешкодило як кавказській молоді, так і русським націоналістам і подратися, і були вельми мощні сутикнення, наскільки я ведаю. І зараз от на даний момент, коли ми з вами розмовляємо, по офіційних звістках затримано 10 каля 800 чоловік.
Віктор, скажіть, гэтыя падзеі, наколькі яны ў грамадскай думцы, расійскай, маскоўскай, абмяжоўваюцца субкультурай футбольных хуліганаў, ці гэта ўжо пашырылася на нейкую палітычную плыню нацыяналістаў, ці гэта ўвогуле ўжо разглядаецца як паўнамаштабны міжэтнічны канфлікт?
Безумоўна, я думаю, што ў межах, так сказаць, субкультуры футбольных фанатаў гэты канфлікт трымаўся только первые 2-3 дни после забойства одного из футбольных фанатов. Але уже тогда, когда отбывались подеи на Манежной площади, тогда это уже приняло более широкий масштаб. И зараз размова идеи миновито про масштабное сутыкнение на национальной глебе, у яких принимают удел не только футбольные фанаты. Больше того, я думаю, что футбольные фанаты там уже меньшесть. Таким чином, я думаю, что это варто разглядать миновито как серьезный масштабный такой межнациональный конфликт, причем не только в Москве, але сегодня ж подеи, конечно, меньшего масштаба, але отбывались, насколько я ведаю, и у Санкт-Петербургу. Так само певная напруженность зараз існує у тих республіках російських, у тих російських регіонах, які знаходяться каля Кавказських республік, у тим же, наприклад, Ставрополі. Да? Там так само зараз приймаються такі моцні міри безпеки, міліція переведена у стан такої готовності, наскільки я ведаю.
З Москви передавав Віктор Дзятлікович, і більше інформації про події у Росії на нашому сайті свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи серады, а нашим гостем неузабаве будет наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич. Письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про то, как литературные сюжеты часом перетвораются у житцё. Але найперш Юрась Бушляков за глядом подею дня, связанных с Беларусью.
У перший день дотермінового голосування на виборах президента Білорусі проголосували 3,4% виборників. Про гэта повідомив секретар Центра виборкаму Миколай Лазовик. Правоохоронці фіксують факти примусу виборників до дотермінового голосування на виборах. Поводле одного з координаторів громадянської кампанії «Правоохоронці за свободні вибори» Валентина Стапановича, такі факти були відзначені на 9% виборчих участків, де працювали назиральники кампанії. «Рух за свободу» презентував кампанію назирання за президентськими виборами у Білорусі і поза межами країни. Більш за 600 активістів руху будуть працювати на участках у різних регіонах Білорусі, а так само у шерегу європейських столиць. Частка назиральников уже распочала працу. Наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич.
Есть завышенная явка, есть информация, что людей, коли не загоняют, то настойливо просят заявиться на дотерминовое голосование. Особливо эта ситуация назирается у студентских интернатах, так само на предприемствах, где спрацовников просто просят наведать выборчие участки дотерминово.
Кандидат у президенти Микола Статкевич у своїм відеозвороті закликав військовців і офіцерів силових структур заховати гонор і не дати утягнути себе у злочинстві. Один чоловік спробує переконати вас, що він головнокомандуючий, що він президент і має право віддавати любые загади. Гэта не так. Гэтае право він стратив у 1999 році, заявив Статкевич. Кандидат у президенти Віктор Терещенко закликав виборників не удільничать у акції на Кастришницькім пляці у Мєнську 19 снежня. Однак привет їм повідомив, що сам збирається на площу.
Подеи серады оглядал Юрась Бушляков, а зараз крыху больш подрабязна про подеи выборчай кампании. Сёння у Могилёве з мясцовымі выборцамі сустракаўся кандидат у президенты Віталь Рымашэўскі. Паслухаць яго перадвыбарчай выступ прыйшлі як ягоныя прыхільнікі, гэтак і апаненты. Падрабязнасці у Андрэя Белагубава.
На встречу с кандидатом у президенты от белорусских христианских демократов у актовую залю средней школы номер 21 пришло больше за 100 человек. Промовлял Виталий Ромашевский 2,5 годины. Подшел со звороту.
Супрацовникам присутствует тут идеологичная идея, господарственный механизм людям. Мы уже верны, по минулому встречу, какие узоры вас культуры. И не выкрикивать место. Но давайте уважать тех людей, которые пришли сюда от широкого сердца, задать питание. А у всех, кто пришел сюда по доброй воле, а не по разнарядке, то я вас привлекаю быть больше смелыми. Задавайте дыхание.
на все пытания Виталь Ромашевский пообяцал отказать. Про свою первовыборчую программу кандидат оповядал годину. Еще полторы годины отказывал на пытание. Напроканцы встречи надарился скандал. Одному из присутных не сподобалось то, как отказывая на пытание Ромашевский. И он попробовал довести свою позицию прозмерно эмоцийно. Спроба его успокоить только погоршила ситуацию. Ромашевский попросил помощников выкликать милицию. Что ж не сподобалось с подару сталого веку.
Призывать молодежь выйти именно на площадь 19 числа. В чьих интересах это создать провокацию? Ясно дело, в интересах програвших. Всем, чтобы потом обвинить власть и опять создать ажиотаж вокруг нашей республики.
Еще одну сподарыню покрыло то, что Ромашевский нибыто не отказал на ее пытание.
Сказали, что я подставлена. Что значит, я не могу прийти сюда? Выслушать? Я имею право, я свободна. Он же сам призывает к диалогу. Да, имеет свое мнение, что не так все плохо в государстве. Что государство старается, оказывает помощь. А почему тут все так плохо? Его послушать все. Мы живем, извините меня, в таком г.
Один из прихильников Ромашевского заявил, что певная группа людей хотела сорвать встречу. Однако у яе гэта не отрымалось.
Мы пытались доказать, что он своей программой призывает людей до насилия. Что он вот ворог белорусского народа и тех людей, их он хочет перевести на свой бок.
Як сам Ромашевский оценивая встречу.
Видатна встреча. Я просто рады, что в городе Могилеве есть такие люди. Мужные, смелые. И сегодня мы повыгоняли эту мафию отсюда. Я думаю, мы разом погоним их и далее. Это провокаторы были засланы. Они одни и те же питания задают за все.
Но при конце встречи Ромашевский и ягоные помощники раздавали поплечникам визитовки. Кандидат покидал на их свои автографы.
З Могилёва передавал Андрей Белогубов. А у Гомеля сегодня вечера кандидат в президенты Владимир Некляев провел две встречи с выборцами у учебно-методичном центре профсоюзов и у Палаце культуры фестивальный. Зали с бел-червоно-белыми стягами были переполнены. Навод Палац фестивальный, где амаль 700 мест не смог вместить у всех жадающих, рассказывает Богдан Орлов.
Владимир Некляев почал выступ с анекдоту, у яким есть вядомые литературные персонажи. Ворона, якая сядела на древе с сыром у дюбе, и лиса, что сядела под древом. Лиса пытается. Ворона, ты на выборы идешь? И так раз за разом. Урэште вороне надокучила, и она отказала. Так, сыр натурально выпал. Сядит ворона и думая. А Калиб сказала «не». Отсюли пропонова разобраться, кто краде сыр.
Сколько у вас тут народу, какие отрывливают сегодня 500 долларов? Поднимите, какая ласка будет. Ёсь, следите. Раз, два, три, четыре, пять. А повинно быть, как минимум, полова. Чому? Бо 500 долларов – это средняя зарплата. Чому? Потому что сыр, значит, где-то отрывает.
На простых прикладах Владимир Некляев показал, что теперешняя влада насамрэч закрытая для выборцев. И только байки бают, и чиновники, и телебачення, что один человек в Украине и кормит людей, и поет, и пенсии платит.
Просто покажите нам, что в этом пенсийном фонде на сегодняшний день делается. Вы, хоть один человек, читал когда-нибудь справоздачу этого самого пенсийного фонда? Так, на самом деле, как нам бает, не эти гроши вот все поддадены нам, тене, кто все-таки той сыр из этого пенсийного фонда подрабает. Поверь быть, чему доверить. Есть еще один фонд, президентский так званый, про який сам президент сказал, что он ровный бюджет Украины.
Поводле Некляева, политика краины мае быть открытой, зразумелой людям. Повинны дейничать не коррупционные схемы приватизации, а законы. Громадство не ведая про сутность подписанных внешнеэкономичных погодненняў, той же одиной экономичной просторы. Некляев перакананы, что за просто так дейному керовнику державы руку не тиснули, у Москву не запрашали. Кандидат у президенты распавел про реформы у промысловости, сельской господарцы. Про то, что белорусам не треба ни у кого ничего просить. Треба зараблять и различиваться за газ, за нафту. Критично настроенные особы з ліку штатных идеологов и БРСМ, якія и гэтым разом были у зале, пытались у Некляева.
Вот тут написано, мы знаем, что это добиться можем, и есть у нас специалисты, которые могут это осуществить. Так скажите нам, коли ласка, что вы и ваши специалисты конкретно уже сделали для народа, чтоб лучше жили?
Отказывая Владимир Некляев.
Специалисты для народа разработали вот эту самую программу. А когда я приду к власти, так мои специалисты сделают эту программу реальности. Для того, чтобы осуществить программу Лукашенко, нужен Некляев. Понимаете, какая ситуация? Потому что
объясняет и упирается в вопрос власти. Я сказал сразу, я приду на Дисрок, я приведу именно новых специалистов, я сделаю политические и экономические реформы, и все, я запущу людей работать и буду считать свои задачи выполненной.
Владимир Некляев выступал перед выборцами у Гомеля. Больше информации про поездки кандидатов по Украине вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годин наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателлите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
У эфира выники дня. Рух за свободу презентовал кампанию назирания за президентскими выборами и у Беларуси, и по за межами краины. Больше за 600 активистов руху будут працавать на выборчих участках. Мы погутарили с наместником керника руху Юрасем Губаревичем, и мое первое питание было, ці есть уже информация от назиральников про порушение подчас дотерминового голосования.
Так, есть, и это порушение стандартное, про подобное порушение информуют назиральники інших компаний. Перед усім яны зв'язаны з примусовым удзелам выбарцаў у датэрміновым галасаванні. Як правіла, студэнтаў, служачых тэрміновай службы альбо працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў іх у першую чаргу накіроўваюць, так бы мовіць, добраахвотна примусовым парадку на участкі для галасавання.
Скажите, вы координуете ваш сбор информации с кампанией «За справедливые выборы», с кампанией «Правооборонцы за свободные выборы»? Будет некая огульная картина порушения у вас?
Я думаю, что каждая из кампаний будет самостоятельно информовать громадство про сводки массовой информации, про порушения. Тут как раз таки, чем больше охоп участков, чем больше колькость назиральников, тем... Мне подается лепей, бо дозволяя иметь больше полную картину того, что отбывается на этих выборах.
Але вы неким чином делили участки, каб не было такого, что на неким участку нема ни одного назиральника, а на неким три?
Так, как правило, участки делились, они размерковывались уже непосредственно на месте самими активистами, потому что мы имели заявки от людей из региона, людей из Минска, и они сами самостоятельно выбирали участки, ну и на место координовались представниками інших организаций. В некой ступени есть и дополнение, скажем, для тех участков, где есть решение больше сильное проводить назирание, особливо охопливающий период попереднего назирания. Тогда потребуется несколько назиральников от разных организаций, потому что, подкреслю, каждая организация имеет право накировать только одного своего представника на один особый участок.
Спадар Губаревич, вы уже казали про то, что одна из основных задач – это выявление порушений и так само попереджение комиссии про недопущение этих порушений. Це есть некий уже позитивный досвід, коли да за увагу у назиральников прислухивались сябры комиссии?
Тут ситуация залежит от ставления сябров комиссии, перед усім керовництва комиссии. Коли это адекватные люди, которые сами зацікавлены в выборчий процесс, протекал, ну, принамсі, без видовочных порушений, якія заважны, тоді вони прислуховуються до завагав назиральников. Як правило, ще отримлюється, що назиральники більш адукованы у виборчому законодавстві, вони проходять не одні вибори і ведають, на які порушення треба указати. Тоді ці порушення виправляються непосредственно на місце, але бувають випадки, що керівництво комісії сами наумисно провокуют створение конфликтных ситуаций, что служит подставой для выдаления назиральника с участка.
И другая задача, которую вы огучили, это еще и отримание выников выборов основного дня и так само всего периода голосования. Насколько реально в теперешних белорусских условиях неким чином отримать реальные лічби голосования для назиральников?
Принамсі, такая можливість закладена у виборчому кодексі, у виборчому законодавстві. Ми, наші назиральники будуть настоювати на отриманні подобної інформації. Перед усім ми будемо настоювати на тим, щоб вівся особний подлік для кожного з видів голосування. Це попереднє голосування по місцю знаходження громадян і основний день голосування. Ми будемо настоювати, щоб ці виніки огучувалися. Но тут є ще вельми важний момент, це можливість назиральников непосредственно бачить бюллетени у часе подлику. Коли назиральник будет поспавлен такой максимости, то огученным личбам, на мою думку, нема никакой нагоды доверять.
Навод огученным личбам у день голосования?
так, на вот окученным личбам в день голосования, потому что и этой личбы могут быть взяты со столи.
Ці есть махчимость, на вашу думку, провести некое кшталту опытание на выходе из выборчих участков? То, чем занимаются социологичные службы, але выники, попередние выники тех самых социологичных служб рознятся просто у разы. Ці можна наладзіць такую сістэму з боку незалежных назіральнікаў? Ці гэта не іх задача?
Ну, хочу адразу сказаць, што мы не ставілі такой мэты. Наколькі мне вядома, папярэдні разы, калі бывалі такія спробы арганізаваць апытання, яны закончываліся безвынікова, таму што ў справу падключаліся органы аховы правапарадку, і те людзі, якія апытвалі выбарцаў, яны просто выдаляліся або затрымліваліся. Тому тут улада зробить все максимальное, как организовать перешкоду такой працы. А мы ставим трохи иншие меты перед нашими назиральниками. Для нас важно, как яны присутничали весь день у день основного голосования, как яны могли сочить за скриней, как яны могли фиксовать порушения. И на подставе даденных, которые отримаем от наших назиральников, мы будем робить основы относно выборов, относно их организации, насколько этот процесс был открытым и демократичным.
І калі гэта інфармацыя стане вядомай грамадскасці, калі вашыя высновы стануць вядомымі грамадскасці?
Інфармацыю пра парушэнні мы будзем аператыўна размяшчаць на сайце, будзем не іншым чынам інфармаваць грамадскасць. Высновы мы будзем рабіць ўжо праз некалькі дзён пасля правядзення галасавання, калі мы падвядзем вынікі па ўсіх участках, калі атрымаем поўную інфармацыю, каб скласці агульную карціну. А разом с тем, у день голосования, а вернее, у вечер подлику голосов, мы будем, сподеемся, что сдолеем отримливать оперативную информацию от наших избирательников с выниками подлику по каждому участку. И вот эту информацию мы будем уже размещать непосредственно на сайте, и любой цікавный сможет ее ознайомиться.
Гэтым разам рух за свободу накіруе своих назиральников у шэраг европейских столиц и просто европейских городов, где есть белорусские амбассады. Чому вы вырашили заняться назиранием в амбассадах?
Достатково цікавые выники могут дать назиральники у этих краинах. Есть краины, где вельми шмат белорусов проживает, такие, как, скажем, Россия, альбо у некой ступени суседняя Польша и Литва. Так само есть краины, где голосуют студенты, которые с большего притримливаются демократичных поглядов. Я думаю, что будет больше полная картина, когда мы отримаем данные так само с этих участков. А технично решение было принято тому, что мы маем у перелищенных краинах своих представников, которые сказали желание быть назиральниками у день голосования на ответных замежных участках.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич вырашил не удельничать в этих выборах, заявивши, что нема умов для свободных и справедливых выборов. Ці не значыць гэта, што высновы назіральнікаў руху за свабоду перадвызначаны ў нечым?
Не, мы будзем максімальна аб'ектыўныя, хаця калі ўжо зараз ацэніць выбарчы працэс у цэлым, можна сказаць, што ён не адпавядае дэмакратычным стандартам. Нашы прапановы, якія вылучаў намеснік старшыні руха за свабоду Віктор Карніенка разам з іншымі каардынатарамі кампаніі за сумленныя выбары, яны збольшага не былі прыняты Центральной выборчай комиссией. Оппозиционные партии и так само громадские организации, и тем лику и Рух за свободу были позбавлены и на этих выборах возможности иметь широкое представительство у выборчих комиссиях. Тому все это значит про то, что выборчий процесс далекий от эталонного выборчего процесса, который отбывается у демократичных краинах. Можно заложить некие подлепшения участия агитационной кампании, альбо сбору подписов, коли было больше свободов для деятельности кандидатов и их команд. Однако, в целом, это все равно не оказывает истотного вплыва на демократичность выборчего процесса.
Вот вы уже сказали про одну из пропановок, это присутность представников демократичных организаций у выборчих комиссиях. А не могли бы вы еще коротко нагадать, какие были основные пропановы у Тымлику и представников вашего руху, что треба изменить у выборчем законодательстве Беларуси для того, как обеспечить больше-меньше свободные и справедливые выборы?
Так, кроме присутности у складе выборчих комиссий, вылучались пропановы по максимостях для назиральников, а менавіта непосредственно бачить процесс подбору голосов. Так само нас опошних пропонов, это максимость для назиральников на некоторых участках, ну, скажем, у межкомпании за сумленные выборы, присутничать круглосуткового побач скриня для дотерминового голосования. Гэтыя прапановы былі адкінутыя, і, скажам, ось тое, што назіральнікі не маюць кантролю за скрыняй для папярэдняга галасавання, ставіць пад вялікі сумнеў вынікі, якія будуць агучаныя менавіта па падліку ось гэтага этапа галасавання.
Спадар Губарэвіч, апошняе маё пытанне да вас ўжо палітычнае, як да намесніка кіраўніка руху за свабоду. Ці будзе рух за свабоду падтрымліваць заявы некаторых кандыдатаў а прыходзе на плошчу 19 снежня пасля завяршэння выбараў, пасля закрыцця выбарчых участкаў, ці будуць актывісты руху ўдзельнічаць у плошчы?
На апошняй радзе руху за свабоду мы разглядалі пытанні, звязаныя з правядзеннем сёлетняй выбарчай кампаніі. Мы прыйшлі да высновы, што кампанія не адпавядае дэмакратычных стандартаў, таму мы падтрымліваем грамадзянаў, якія збіраюцца выйсці на мірныя пратэсты і прызнаем іх права аспрэчваць вынікі гэтай сёлетняй выбарчай кампаніі.
Але вяртаючыся да пытання, ўсё ж такі самі актывісты руху за свабоду будуць удзельнічаць у пратэстах, калі гэтыя пратэсты адбудуцца?
Наколькі мне вядома, значная частка нашых активистов збирается принять удел у протестах. Конечно, справа тем, что вельми великая колькость активистов занята у процессе назирания. Процесс подлику голосов может затягнуться на довольно протяглый период, однако по выниках, по завершению подлику голосов, великая частка наших активистов збирается принять удел у массовых мероприятствах на Кастрычницкой площади.
Гаварыў намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Выбарчыя падзеі каментуюць і нашыя слухачы. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
У мяне ёсць меркаванне, што выбары гэты, яны такія несапраўдныя, што не давадзі Бог. Назіральнікі хочуць правіраць пры пашчоце бюлетэняў. Ну, але мне кажется, это не ўсё. Тут галоўнае ў составленні протаколу. Там ўжо, мне кажется, размеркаваныя ўсе цифры, якому ўчастку, сколькі надо поставить процентов голосов.
Выступаю с предложением руководителю наблюдателей от оппозиции за проведением выборов товарищу Халякину наказ от избирателей не допустить на участках районных избирательных участков на досрочном голосовании замену не бюллетеней, а полностью урн аналогичными запасными, готовыми бюллетенями, подготовленных тем, кому они предназначаются. Город Могилёв, Хомченко.
266-39-52, номер автоотказника у Менску. В эфире «Радио Свобода. Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Некоторые падеи сирады. Правоворонцы фиксуют факты примусу выборников до дотерминового голосования на выборах. Официально на за первый день голосования в авторок проголосовали 3,4% выборников. Это более чем на президентских выборах 2006 года. А тогда дотерминово проголосовали больше за 30%. Кандидат у президенты Микола Статкевич у своем видозвороте закликал войск коўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Больш за 600 актывістаў руху за свабоду будуць працаваць на выбарчых участках і ў розных рэгіёнах Беларусі, а таксама ў шэрагу еўрапейскіх сталіц як назіральнікі. Учора стала вядома пра адлічэнне з Беларускага дзяржаўнага універсітэту студэнта 5-го курсу Інстытуту журналістыкі Алега Ануфрыенкі, які выконваў ролю ўнука ў відэароліку «Бабуля 2010». Гэта ўжо трэцяя ахвяра творчага калектыву колькасцю 5 чалавек, расказвае Інна Студзінская.
Праз некалькі дзён пасля з'яўлення роліка пра ўнука, які вырашыў схаваць пашпарт бабулі, калі ў хату прыйшлі зборшчыкі подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты Жарафенку, звольнілі з працы рэжысэра роліка Яўгена Шапчыца. Яўген працаваў у Белтэлерадыёкампаніі відэаінжынерам монтажу. 1 снежня звольнілі выканаўцу ролі зборшчыка подпісаў Паўла Бандзіча, які працаваў у міжнародным экалагічным універсітэце імя Сахарова, кіраўніком тэатральнай студыі. 14 снежня пра лічэння журфака БДУ паведамілі студэнту-пяцікурсніку Алегу Ануфрыенку, які выконваў ролю ўнука. Гутару з рэжысэрам роліку Яўгенам Шапчыцам.
Ці засталіся ў вас яшчэ працуючыя, ці можна чакаць яшчэ наступстваў?
Напэўна, не. Акторка наша Ганна Івановна, галоўная нашай ролі, таксама працавала на тэлебачанні, рабіла гістарычныя, культурніцкія праграмы, беларускамоўныя, аж на пенсіі.
То бок нічога не пагражае.
Ну так, а той, хто застаўся апошнім, той і так беспрацоўны.
Гэта хто?
Ну, там ж 5 актораў, там не цяжка падлічыць.
А той, які ў трусах паліць на пляцоўцы?
Не-не, яшчэ застаўся, пра яго нават і забыўся. Партэт-атрымацель. У нас беспрацоўны.
Пяцікурсніка журфаку Алега Ануфрыенку адлічылі пра мінулай даты, яшчэ 15 кастрычніка, па афіцыйнай версіі дэканату за пропускі заняткаў. Але Алег заўсёды добра здаваў сесіі і атрымліваў стыпендыю. Тым больш, што звычайна на 5 курсе студэнты ўжо працуюць. Працуе на тэлеканале «Лад» і Алег Ануфрыенка. Там у яго таксама былі праблемы пасля з'яўлення роліка, але калегі яго адстаялі. Пытаюся ў рэжысэра роліка Яўгена Шапчыца.
Чаму «Лада» так боится? За бескрыўдны, здаецца, ролик потерпела столькі чалавек.
Не тое, што боится, просто так система адлажана, што людзі прымаюць самі такое рашэнне, каб адвесці там ад сябе уже нейкую пагрозу. Думаю, што ўлада занадта баялася роліка шартаўлі. Просто паказвае хібы сістэмы, на мой погляд.
А вы будзеце яго далей прадстаўляць як сваю курсавую працу ў Акадэміі мастацтваў?
Ну так, я планую прынесці на абарону сакавіку.
Рэжысэр Юры Хашчавацкі, што да масавых звальненняў маладых людзей, выказаў такое меркаванне.
Я бы не назвал этих ребят жертвами. Наоборот, я им даже завидую. Они быстрее поняли в жизни, как надо себя вести, чем, например, я, что против власти тоталитарной надо протестовать. Я думаю, что перед ними прекрасное будущее. Найдут работу, все будет, и авторитет будет у них. Здоровые, талантливые, порядочные, честные.
Сапраўды, літаральна на наступ на дзень пасля звальнення Яўгену Шапчыцу паступілі цікавыя прапановы. Як выказаўся Яўген?
Зараз открываюцца шмат іншых шляхоў. Жаб не я шукаю працу, праца мяне шукае.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Владзімір Арлоў адказвае на пытанне Кастуся. Кажуць, што літаратурныя сюжэты часам матэрыялізуюцца. Ці здаралася такое з вашымі тэкстамі?
Як сведчыць гісторыя літаратуры, прамоўленае, а пагатоў напісанае слова, сапраўды мае ўласцівасць нярэдка знаходзіць увасабленне ў рэальным жыцці. Свет, створаны ўяўленнем пісьменніка і свет, у якім жывуць ягоныя чытачы, знаходзіцца ў складаным взаемадзеянні, не толькі судакранаючыся, але і перацікаючы адзін у адзін. Хтосьці з гэтай рэчаіснасці імкнецца быць падобным да літаратурнага героя і ўрэшце робіцца такім, сцягнуўшы ва ўлюбёнца, як кажа прымаўка, нават крышачкі. У сваю чаргу нейкі персанаж, затужыўшы ў кніжнай вокладцы, выходзіць з вязніцы, знайшоўшы сабе цалкам жывога двайніка. Прыкладна тое самае можа адбывацца і з падзеямі, з'явамі, цэлымі космасамі, што перавандроўваюць жыцця ў літаратуру і наадварот. Аднойчы мне выпала выступаць у паўночна-нямецкім гарадку Стрэліцы, у бібліятэцы тамтэйшай гімназіі, дзе некалі займаўся хлопчык Генрых Шліман, мне паказалі старое выданне «Іліяды», якое той, верагодна, і чытаў. Далейшая падзея добра вядомая. Тым, хто дрэнна вучыўся, нагадаю, Шліман стаў археолагам і знайшоў Трою, якая да таго моманту лічылася плёнам гамэравай фантазіі. Але звярнуся да ўласнага сціплага досведу. Чвэрць стагоддзя таму я напісаў апавяданне «Кроніка Лаўрына Баршчэўскага», такую сабе стылізацыю пад манускрыпт з магістрацкага архіву, прысвечаную ўдзелу нашых продкаў у гусіцкіх войнах. Гаворка ішла аб тым, як князь Гімонт Карыбутавіч павёў войска на дапамогу чэхам і быў абвешчаны ў Празе каралём. А ніякіх сведчанняў пра колькасць гімонтавых ваяроў не захавалася. А мой юначы твор гэта вымагаў. У выніку в апавяданні з'явіўся наступны радок. Было іх лікам до 5000, і ўсе біліся мужна, многія заручыліся там з зямлёю. Промінуло колькі гадоў, і я з велізарным здзіўленнем сустрэў в адной навукова-папулярнай кніжцы дакладна такую самую лічбу. Неўзабаве яна перавандравала ў манаграфію прафесійнага гісторыка. Я затэлефанаваў яму і пацікавіўся, дзе ўдалося знайсці звесткі пра колькасны склад баявых паплечнікаў Гегемонта. Вучоны збянтэжыўся. Яшчэ адзін прыклад, звязаны з маёй кнігаю «Таямніцы полацкай гісторыі». Рыхтуючы да друку я трэцяе выданне, я звярнуў увагу на тое, што Полацак незаслужана рэдка населены зданямі і прывідамі, без якіх немагчыма ўявіць любы горад з такой гісторыі. Не адрываючыся ад пісьмовага стала, я пазнаёміўся з маленькай габрэечкай, чорным афіцэрам, трыма манахамі ды іншымі прывідамі, якіх цяпер усё часцей сустракаюць на полацкіх вуліцах. У адным з эсэ Станіслава Лема гаворыцца пра цмокаў, якія бываюць адмоўныя, нулявыя, нейкія там яшчэ. Усе яны не існуюць, але самае істотнае, што кожны з іх не існуе на свой манер. Ад сябе дадам, а часам яшчэ як існуе.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да пісьменніка і гісторыка Уладзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла».